Ханс Кристиан Андерсен. Навозный жук. Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу. За что? Она была чудо как красива, с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, не спадавшей на ее шею длинной мантии. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась от них на жизнь и смерть. Одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и саму жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу. А навозный жук тут как тут.
Ну, сперва великие мира сего, потом уж и малые. Хотя и не в величине, собственно, тут дело.
И он протянул свои тощие ножки кузнецу.
Чего тебе?
Золотые подковы.
Ты, видно, не в уме, и ты золотых подков захотел.
Да. Чем же я-то хуже этой огромной скотины, за которой еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои. Ха. Разве я-то не из царской конюшни? Ха.
Да за что лошади дают золотые подковы? Вдомек ли тебе?
Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить. Это прямая обида мне. Я не стерплю. Уйду, куда глаза глядят.
Проваливай!
Невежа.
Жук выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванды. Жесткокрылая божья коровка, вся в черных крапинах, спросила жука.
Правда ведь, здесь чудо как хорошо, как тут сладко пахнет, как все красиво.
Ну, я привык к лучшему. По-вашему, тут прекрасно? Даже ни одной навозной кучи. О.
И он отправился дальше, под сень большого левкоя, где ползла гусеница.
Как хорош мир, солнышко греет, как весело, приятно. А после того, как я наконец засну, я проснусь уже бабочкой.
Да, воображай. Так вот мы и полетим бабочками. Я из царской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь. Да, вот мы так сейчас улетим, да.
И он улетел. Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердишься. Тут он бухнулся на большую лужайку, полежал, да и заснул. Батюшки мои, какой припустил лить дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, пробовал уплыть и на спине, и на брюшке. Улететь нечего было и думать, но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым. Он и остался лежать, где лежал. Дождь приостановился немножко. Жук отмигал воду с глаз и увидал что-то белое. Это был холст, что разложили бабы белить. Жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Ну, конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался лежать тут весь день и всю ночь. Дождь все лил. Утром навозный жук выполз. Ужасно он сердит был на Климт. На холсте сидели две лягушки. Глаза их так и блестели от удовольствия.
«Славная погода! Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние ноги зачесались. Так бы вот и поплыла.
Хотела бы я знать, нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас. Этакие дожди. Сырость, чудо!»
«А вы, значит, не бывали в царской конюшне? Ну, там и сыро, и тепло, и пахнет. О, чудесно! Вот к чему я привык. Там климат по мне, да его не возьмешь с собой в дорогу. А нет ли здесь в саду хоть парника, где бы знатные особы вроде меня могли найти приют, ну и чувствовать себя как дома?»
Но лягушки не поняли его или не хотели понять.
А я никогда не спрашиваю два раза.
Повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа, жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним и жило несколько семейств клещей. Им простора не требовалось, было бы общество. Клещихи отличаются материнской нежностью, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.
«Наш сынок помолвлен. Милая невинность, его заветнейшая мечта — заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя. Помолвка удержит его от сумасбродства. Ах, какая это радость для матери!»
«А наш сын едва вылупился, а уж сейчас за шалости. Такой живчик. Ну, да надо же молодежи перебеситься. Это большая радость для матери, не правда ли, господин навозный жук?»
«Да, вы обе правы».
«Надо вам взглянуть и на моих малюток.
Ах, это милейшие малютки. И такие забавные. Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик. От этого в их возрасте не убережешься.
И каждая мамаша рассказывала о своих детках. Детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках, дергали ими навозного жука за усы.
Чего только не выдумают эти шалунишки.
Но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.
О, далеко. Он по ту сторону канавы.
Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру.
Ну, а я попробую добраться туда.
И навозный жук ушел, не прощаясь. Это самый высший тон. У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.
А мы тут живем.
У нас приуютненько. Милости просим в наше сочное местечко.
Вы, наверное, утомились в пути?
Да. Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистоплотность хоть кого уходит. Не то что меня. Пришлось постоять и под глиняным черепком на сквозняке, ну и схватил ревматизм в предкрылье. Хорошо, наконец, очутиться среди своих.
Вы, может быть, из парника? Интересно, каково-то там?
Подымай выше. Я из царской конюшни. Там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не расспрашивайте меня. Я все равно ничего не скажу.
И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать. Их мамаша поспешила обратиться к жуку.
Они еще не просватаны.
Прекрасные барышни я не встречал даже в царской конюшне.
Ах, не испортите мне моих девочек. Не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений. Впрочем, они у вас, конечно, есть. И я даю вам свое благословение.
Ура!
И жук стал женихом. За помолвкою последовала и свадьба. Ну, зачем откладывать? Следующий день прошел хорошо, второй так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть и деток.
Вот-то поддели меня. Ну, так и я ж их поддену.
Так и сделал, ушел. День нет его, ночь нет его, жена осталась вдовой. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена теперь осталась у них на шее, а мамаша заявила.
Так пусть она опять считается барышней. Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее.
А он переплыл себе канаву на капустном листке. Утром явилось двое людей. Увидали жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть, какие ученые, особенно мальчик. Он назвал навозного жука по латыни и сказал, к какому классу насекомых он принадлежит. Старший ученый не советовал мальчику брать жука с собой домой, не стоило. У них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливой. Он взял, да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко. Долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее. Одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.
Ах, как славно!
Скоро он заснул и видел во сне, что царская лошадь пала, а сам господин навозный жук получил ее золотые подковы. Причем ему пообещали дать ей еще две. То-то было приятно. Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце. Внизу же всюду зеленела травка, кишмя кишели цветы, огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежевыпавший снег.
Вот та бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет. Знатная кладовая. Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски и найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим.
И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах. Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать. В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем. Они увидели навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому озеру. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкипера и должен был отправиться в плавание. Озеро было большое-пребольшое. Навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрыгал ножками. Башмак относило от берега течением, но как только он отплывал чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Ну вот, башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они в попыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь-то жук не мог, он был привязан к мачте. В гости к нему прилетела муха.
такая славная погода. У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке. Вам тут очень хорошо.
Болтаете, сами не знаете что. Не видите, что ли, я привязан.
А я нет.
И муха, весело жужжа, улетела.
Вот когда я узнал свет, как он низок. Я один только порядочный. Сначала меня обходят золотыми подковами, потом приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену. А едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного в дикое море. А царская лошадь щеголяет себе в золотых подковах. Вот что меня больше всего мучит. Да, на этом свете справедливости не жди. История моя очень интересна. А что толку, если ее никто не знает? А, да свет и не достоин знать ее. Иначе он дал бы золотые подковы мне, когда царская лошадь протянула за ними ноги. Получи я золотые подковы, да я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для них. Свет лишился меня и всему конец.
Но конец всему, видно, еще не наступил. На озере появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек. Одна из них заметила башмак.
Вон плывет деревянный башмак, и бедное насекомое привязано крепко-накрепко.
Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.
Ползи, ползи, лети, лети, коли сможешь. Свобода — славное дело.
И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой царской лошади, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости.
Ну вот я и сижу на любимой царской лошади, как всадник. Ой, что я говорю? Теперь мне все ясно. Вот это мысль. И верная. За что лошадь удостоилась золотых подков? Спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю, она удостоилась их из-за меня.
И жук опять повеселел.
Путешествие проясняет мысли. Фу, свет, в сущности, не так-то уж дурен. Надо только уметь за него взяться. Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков ради только того, что на ней ездил верхом навозный жук. А теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали. Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков. Да.
Запись осуществлена на студии Детского радио.
«Газпром» – генеральный спонсор Детского радио.
Радиотеатр. Цветной.